Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Программа «Дипломатия на сцене Карнеги-Холл». Подготовил передачу Соломон Волков. Программа вышла в эфир 1 июля 1997 года.
Радио «Свобода» – специальная программа «Дипломатия на сцене Карнеги-Холл». Передачу ведут из Нью-Йоркской студии Рая Вайль и Соломон Волков. Одним из завершающих событий концертного сезона в Нью-Йорке стало выступление американо-российского молодежного симфонического оркестра на сцене Карнеги-Холл. Этому концерту газета «Нью-Йорк Таймс» посвятила специальную статью, в которой затрагивались не только музыкальные, но и некоторые политические аспекты темы. Действительно, об этом событии можно говорить и с музыкальной, и с политической точки зрения. Но сначала немного предыстории. В этом году американо-российскому молодежному симфоническому оркестру исполнилось 10 лет. Об истории этого благородного начинания мы попросили рассказать исполнительного директора оркестра Эдит Холбрук. Как вы знаете, это был 1987 год. Я тогда работала в международной организации по студенческому обмену. Надвигался очередной юбилей, 30-летие регулярных культурных обменов между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Хотелось отметить эту дату созданием чего-то необыкновенного, чего еще не было. Я собрала специалистов, как-то связанных с Россией, и хорошо ее знающих. В беседах с ними и зародилась идея совместного симфонического оркестра. Вот идеальное место, где молодые люди, позабыв обо всех различиях, смогут создавать что-то новое. Какой колоссальный опыт они получат. Ведь одно дело взаимопонимание в теории и совсем другое на практике. Забегая вперед, скажу, так и случилось. Это был опыт, во многом изменивший их жизнь. За эти 10 лет они поняли, что могут играть существенную роль и за пределами концертного зала. Не только как музыканты, но и как носители своей культуры. Оркестр-то общий, он не принадлежит ни Америке, ни России. Он соединяет лучшее в художественных традициях не просто двух стран, но двух могущественных музыкальных культур. Одним словом, мы загорелись этой идеей и готовы были ее пробивать наверхах. Были, конечно, и пессимисты. Они говорили, что мы безумны, что у нас ничего не получится, что мы не продержимся и года из-за бюрократических проволочек. Наконец, кто возьмется финансировать столь грандиозное предприятие? И все-таки мы довели это дело до конца. А как к этому отнеслись тогда в Советском Союзе? Очень хорошо. Единственное, что нас смущало, так это то, что с советской стороны приходилось работать исключительно с Московской консерваторией, которая только из своих студентов отбирала музыкантов для оркестра. С американской же стороны отбор проходил по всей стране. Правда, в бывшем СССР были и свои плюсы. Все расходы оплачивало тогда государство. Зато у нас с финансированием проблемы начались сразу и продолжаются по сей день. Зато для первого концерта нам удалось заполучить дирижеры таких прославленных маэстро, как Зубин Мета и Дмитрий Китаенко. В Америке опеку над музыкантами, жилье, питание, помещение для репетиций взял на себя Оберлин Колледж, в Союзе Московская консерватория. Первые гастроли прошли на редкость удачно по обе стороны океана, и успех был полный. Вот только финансовых проблем этот успех, к сожалению, не разрешил. Но я была настроена самым решительным образом на продолжение. Уже были отобраны музыканты для следующей поездки, подготовлены стипендии и гранты. И вдруг известие: Советский Союз развалился. Где вы находились, когда узнали об этом? В Америке или в России? Здесь, за своим письменным столом. Господи, подумал я, а что с нами-то теперь будет? Но Горбачев с Ельциным со мной не советовались, это был не мой парад. А вот оркестр был мой, и его будущее меня волновало. Как вписаться в новую ситуацию в России, где Министерство культуры СССР больше не существовало, денег не было, и никто ни в чем не был заинтересован? Оберлин-колледж заявил, что сможет поддерживать оркестр материально, но лишь при условии, что в нем будут только его студенты. На это нам идти не хотелось, как не хотелось ограничивать российскую сторону лишь Московской консерватории. Теперь мы имели дело с новой, свободной Россией. И эта Россия была широко открыта. Я решила, надо мне туда поехать и самой, минуя Москву, попробовать наладить контакты с консерваториями провинции. Мы в Америке плохо знаем русскую провинцию, а ведь говорят, что за ней будущее страны. И действительно, там больше свободы, меньше коррупции и люди сердечнее. Мы нашли замечательных музыкантов в Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске. Главной моей задачей в тот приезд было организовать в России частный сектор, фонд оркестра, потому что у государства на нас теперь денег нет. Как вам это удалось? В Америке-то существует давняя традиция. Искусство поддерживает частные корпорации, частные фонды, но в России такой традиции нет.
Да, конечно,
но она когда-то была и сейчас возрождается. Считайте, что мне повезло. Я познакомилась с замечательным человеком, президентом Санкт-Петербургского банка Юрием Львовым. С российской стороны он теперь главный спонсор нашего оркестра. Вот и на нынешнее юбилейное турне он предоставил нам $180,000. Между прочим, мы были первыми, кто нашел в России частных спонсоров. Ведь мы теперь хоть и безусловно не враги, но и не безусловные союзники. Не думаю, что в России кто-нибудь наверняка знает, в каком направлении будут развиваться отношения между нашими странами. Это, как говорится, еще большой вопрос. Да и в самой России, в ее отношениях с бывшими республиками СССР, со своей собственной провинцией, тоже не все гладко. И тем, что мы ищем провинции талантливую молодежь, даем там свои концерты, обучаем их некоммерческие организации, менеджменту, маркетингу, организации частных фондов, мы играем нашу маленькую роль в децентрализации России. И если раньше наш оркестр, помимо всего прочего, помогал политическому взаимопониманию, то сегодня он необходим для культурного взаимопонимания. Наша миссия не закончена. А главное, этот оркестр теперь имеет дело не столько с Москвой, сколько главным образом с провинцией. Радио «Свобода», вы слушаете специальную программу «Дипломатия на сцене Карнеги-Холл». Передачу ведут из Нью-Йоркской студии Рая Вайль и Соломон Волков.
Программа концерта в Карнеги-Холл была очень интересной. В нее были включены произведения и русских, и американских авторов, и классика, и современные опусы. Прозвучал скрипичный концерт Глазунова, кантата Чайковского «Москва», концерт Барбара для виолончели с оркестром. Была даже мировая премьера, увертюра Либи Ларсен, копия Цветаевой, которую она уже пишет некоторое время и которая обещает стать очень интересным сочинением. Но сам концерт произвел скорее смешанное впечатление. Впрочем, сначала предоставим слово одному из участников концерта, дирижеру Дмитрию Лиссу. Он возглавляет Уральский бывший Свердловский симфонический оркестр, и Рая Валь попросила его рассказать о том, какова сегодня музыкальная жизнь в российской провинции.
Конечно, провинции никогда не было легко, но сейчас ситуация меняется коренным образом. Вот оркестр, Уральский филармонический оркестр, который я сейчас имею честь возглавлять, он имеет очень давние традиции, ему 60 лет. И оркестр этот всегда был очень высокого качества, но поскольку Свердловск в те времена был закрытым для иностранцев городом, практически никто на Западе об этом коллективе не знал. И вот последние несколько лет, когда открылись границы, когда были отменены вот эти ограничения, к нам приезжает очень много людей из-за рубежа. Оркестр стал выезжать за рубеж, мы пока делаем первые шаги вот на этом рынке, но шаги, нужно сказать, очень успешные. У нас достаточно напряженный гастрольный график. Ну, а что касается вот концертной жизни именно в Екатеринбурге, она всегда была очень интенсивной и очень интересной. И вот особенность нашего оркестра, та, что мы, пожалуй, больше, чем любой другой оркестр в России, исполняем музыку 20 века. Мы проводим авторские фестивали, это уже традиция нашего города. Ныне здравствующих композиторов. Мы провели несколько уже таких фестивалей. Это исполнялась музыка Софьи Губайдулиной, Валентина Сильвестрова, Авета Тартаряна, к сожалению, покойного. Он не дожил буквально одного дня до своего первого авторского фестиваля в Екатеринбурге. Его память очень чтут, мы играем концерты его памяти. Это был замечательный композитор, хотя и малоизвестный, к сожалению, на Западе. И вот последний фестиваль, который мы проводили у нас в городе, был фестиваль Гии Кончели, замечательного композитора, большого друга нашего оркестра. Мы все его очень любим, и, надо сказать, любовь – это взаимная. И в этих фестивалях участвовали вот такие замечательные музыканты, бывшие наши музыканты, которые сейчас живут на Западе, как Гедон Кремер. Он всегда с большим удовольствием приезжает играть с нашим оркестром. Давид Герингас, виолончелист. Ну и мы эти фестивали повторяем в Москве. Нам помогает в их организации продюсерская фирма Вадима Дубровицкого.
Правда ли, что Уральский симфонический оркестр сейчас входит в пятерку лучших в России?
Знаете, эти слова принадлежат Геннадию Николаевичу Рождественскому, который тоже неоднократно у нас бывал. Он выступал с этим оркестром и дал вот такую высокую оценку.
Помогает ли вам Москва? Мешает ли? Можно ли как-то обойтись без нее? Вот как вы выходите теперь на международную арену?
В этом смысле наш оркестр тоже, ну, можно сказать, мы пионеры. Вы знаете, наверное, что в России сейчас существует единственный оркестр, который полностью независим от государства. Это Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. А вот наш оркестр, он является государственным, нам оказывает поддержку бюджет. Но, конечно, в наше время этого недостаточно. И мы поняли, что нужно очень серьезно формировать вот среду вокруг оркестра, среду, которая будет помогать оркестру. И мы первыми образовали по американской как раз модели то, что в Америке называется Board of Trustees. По-русски мы это назвали попечительским советом. Хотя, конечно, такие советы существовали еще до революции. Богатые люди, которые понимали свою ответственность перед обществом, перед будущим страны, и которые помогали искусству. Наш оркестр взял под покровительство губернатор области, губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Это нам тоже очень, естественно, помогает. И вот сейчас этот попечительский совет начал делать первые шаги. Они, эти люди, которые входят в совет, представители крупного бизнеса, банков, заводов крупнейших, помогают нам в покупке музыкальных инструментов, в финансировании гастрольных поездок, в помощи в содержании мест музыкантов в оркестре, ведущих. И я очень надеюсь, что вот эта программа будет развиваться и будет нам помогать. Потому что без этого сейчас, конечно, очень трудно существовать.
Тем не менее, явно намечается вот такой рассвет музыкальный в провинции. Чем вы это объясняете?
Я объясняю это тем, что, с одной стороны, к сожалению, ну, большие потери понесли наши ведущие оркестры в столицах, когда открылись границы. границы уехали многие музыканты, многие дирижеры, и, конечно, трудно поддерживать вот тот высокий уровень, который был присущ всегда столичным коллективам. С другой стороны, провинции, провинциальные оркестры получили большую самостоятельность. Мы, в принципе, в организации гастрольной деятельности абсолютно независимы. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Сейчас такое, может быть, несколько смутное время, но я думаю, что через какое-то время все отстоится, и мы будем вести такую же нормальную цивилизованную жизнь, как оркестры во всем мире.
Фразируя известное изречение, можно сказать, когда говорят музы, то пушки молчат. И именно поэтому культурная дипломатия между сверхдержавами всегда играла такую важную роль. Ей придавали чрезвычайное значение и кидались на осуществление этой культурной дипломатии немалые силы, и оказывалось ей также и немалое внимание в Советском Союзе и в Америке. В новых условиях изменилась и роль культурной дипломатии. Когда Россия перестала быть врагом номер один, казалось, что можно обойтись и без культурной дипломатии. И она, надо сказать, несколько зачахла. Но постепенно пришло понимание, что Россия продолжает оставаться значительной силой на мировой арене, и сразу появились возможности, и желательность стала ясна, и продолжение культурной дипломатии. Но продолжается эта культурная дипломатия с новым подходом, который довольно интересно себя заявил и вот в этом самом концерте Российско-Американского молодежного симфонического оркестра. Действительно, впервые за 10 лет его существования оркестр в значительной степени составлялся из музыкантов русской провинции. Московская консерватория на сей раз в нем практически не участвовала. То есть упор делался на то, что провинции через голову Москвы как бы выходят на международную арену, через голову Москвы устанавливают непосредственные культурные контакты с Соединенными Штатами и получают необходимое ноу-хау, получают необходимые навыки для того, чтобы являться самостоятельной культурной, а в потенциале, безусловно, и политической силой. Идея сама по себе чрезвычайно интересная, но как же она осуществилась на практике? Многое в концерте было интересно. Солисты были довольно-таки неплохими. Музыка, как я уже сказал, была чрезвычайно привлекательная. И все-таки, в целом, я должен сказать, концерт этот прошел не на должном уровне. В нем не было того блеска, который обыкновенно отличает совместные американо-российские культурные мероприятия. Тогда, когда в этих мероприятиях участвуют культурные столицы Москва и Петербург. С одной стороны, как бы понятно, что лучшие музыкальные и вообще творческие силы до сих пор сосредоточены в этих вот двух столицах. С другой стороны, конечно же, русская провинция начинает играть гораздо более значительную роль и в хозяйственной, в экономической жизни. Соответственно, у нее появляются и политические претензии, о которых мы все знаем. А вместе с политическими претензиями неизбежно приходят и претензии культурные. И эти заявки на новую культурную роль, конечно же, нужно всемерно поощрять. И американская сторона совершенно правильно делает, что поощряет и развивает культурные начинания в русской провинции. Но все же контраст между возможностями столиц и возможностями провинции все еще слишком очевиден. И провинции много еще нужно сделать для того, чтобы музыкальные события там действительно бы приобрели бы международный блеск. Боюсь, что в достижении этой цели без сотрудничества, без кооперации с Москвой и Петербургом настоящего успеха российской провинции не достичь. А подобное сотрудничество принесет пользу всем заинтересованным сторонам. От него выиграют и музыка, и политика.
По России пошел стук и гром большой, чтоб сковать себе броню крепкую, броню крепкую не себе одной, а что есть людей меж пяти морей, чтобы жить им всем, что одна семья, что одна семья неделимая. Только ищучи и для Родины, не жалеючи во спасение, сложить голову и повыше, не тем сияют, ради славы той отрудиться.
Слушали специальную программу «Музыкальная дипломатия» на сцене Карнеги-Холл. В ней принимали участие исполнительный директор Американо-Российского молодежного симфонического оркестра Эдит Холбрук и главный дирижер Уральского симфонического оркестра Дмитрий Лис. Программу подготовили и вели из нью-йоркской студии Соломон Волков и Рая Вайль.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Венгерское восстание и другие события. Подготовил программу Анатолий Стривиной. Передача вышла в эфир 1 июля 97 года.
«Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте докладную записку чинов советской госбезопасности о положении безработных, 26-й год.
В связи с притоком рабсилы из деревни на сезонные работы и частичным сокращением на предприятиях, в весенние и летние месяцы вопрос о безработице значительно обострился. Передвижение рабсилы регулируется слабо. Зачастую случайные газетные заметки и просто слухи вызывают массовое передвижение и скопление безработных в пунктах, где спрос на работу незначителен. Ищущие работу оказываются в крайне тяжелом положении. Возникает волнение. Местные власти бывают вынуждены производить бесплатную отправку безработных по месту жительства. В апреле в городе Грозном стихийно скопилось свыше 8 тысяч рабочих, благодаря появившимся в газетах заметкам о предполагающихся работах по прокладке нефтепровода «Грозный Туапсе». Так как прокладка нефтепровода отложена, то безработные, из которых значительная часть крестьян из Поволжья, оказались в безвыходном положении и потребовали отправки их за казенный счет на родину. С целью смягчить угрожающее положение, грозненские органы вынуждены были отправить два эшелона поволжских крестьян. На станции «Сталинград» безработные силой отобрали хлеб у рыночных торговцев и в кооперативах. Население временно осталось без хлеба. Енакиево, Артемовский округ, Украина. На бирже труда в апреле насчитывалось свыше 3000 безработных. Большинство прибыло из РСФСР вследствие слухов о наборе рабсилы Рыковским госзаводом. Большинство безработных находилось в крайне тяжелых материальных условиях, без денег, хлеба и жилищ. 19 апреля в 10 часов утра у биржи труда скопилось до 500 безработных, кричавших: «Дайте нам работу, мы умираем с голода». Никто не вышел для объяснений, но из окна биржи труда какой-то сотрудник сказал: «Работы нет и представить ее не можем, уезжайте домой». После этого безработные закричали: «Зачем же вы объявляете, что Донбассу нужны рабочие? Теперь или давайте работу, или отправляйте на родину за ваш счет. У нас ни на проезд, ни на жизнь денег нет». Из окна снова было заявлено: «Идите в профсоюз и требуйте там денег, у биржи их нет». Толпа безработных отправилась в завком металлистов, а оттуда была направлена обратно на родину за счет биржи. Ташкент. Безработные строители, 500 человек, семьями добились бесплатной отправки их в Самару. В Самаре они работы также не нашли и потребовали дальнейшей отправки в Сызрань.
Город Мариуполь. 3 июня безработные граждане, 250 человек, заняв эстакаду порта, отняли у штатных рабочих, 90 человек, лопаты и захватили вагонетки, заявив, что будут работать в первую и вторую смены. Штатные же могут работать в третью смену. В избежание столкновения и принимая во внимание срочность работы по грузке иностранного парохода, профсоюзом и хозорганами было решено зачислить безработных на работу отдельной сменой. Город Херсон. 8 июня безработные не допустили на работу по зеленому базару грузчиков общества «Погрузка», требуя предоставления этой работы им. Администрации погрузки безработные угрожали завязать всех в мешки и бросить в воду. 16 июня требование безработных было удовлетворено. Нарушение условий, заключаемых с безработными при найме, и низкий уровень оплаты их труда вызывает отказ безработных от работы. Массовый характер это явление приобрело в городе Москве. На Московской бирже труда в секции строителей безработные бойкотируют некоторые строительные конторы: «Мосстрой», строительные конторы Сокольнического и Хамовнического советов из-за низкой оплаты. 12 июля, когда оглашали требования на столяров, плотников, каменщиков и штукатуров в количестве 80 человек на постройку Мосстроя, безработные начали свистеть и от работы отказались, указывая, что администрация постройки, хотя и обещает заработок 4 рубля 50 копеек 5 рублей, а рабочим придется получить по 2 рубля 80 копеек 3 рубля. Да чтобы получить зарплату, придется с неделю ходить и просить, чтобы уплатили. При наличии высоких цен на продукты питания, слабой посылки на работу и плохих жилищных условий способствует обострению недовольства безработных и создает благоприятную почву для антисоветской агитации. Под влиянием антисоветски настроенных элементов на бирже труда возникают конфликты и дебоши. Безработные громят помещения бирж, избивают сотрудников. Волнение среди безработных выливается в отдельных случаях в массовые выступления, в шествия к исполкомам с требованием работы. Исключительно острое положение на Украине. В Первомайске, Николаеве, Житомире, Запорожье, Криворожье имел место разгром бирж. В Первомайске, Житомире – избиение сотрудников. В Полтаве, Киеве и Артемовске – крупные выступления и беспорядки на улицах. Размер и острота конфликтов в значительной степени обуславливаются невниманием местных властей к положению безработных. Необходимые меры принимаются лишь после волнений и конфликтов. Ярким примером могут служить майские волнения безработных на Украине, город Полтава и Средней Азии – Пипшек и Алма-Ата.
В мае месяце в городе Полтаве насчитывалось до 6 тысяч безработных. В отделе труда имелось 30 тысяч рублей на общественные работы, и на 100 тысяч рублей предполагались работы по канализации. Однако работы начаты не были. Также не было принято мер к посылке безработных на сахарные заводы, куда требовалось несколько тысяч сезонных рабочих. 11 мая на заседание окружного съезда явилось 60 безработных, которые подали заявление с требованием работы, угрожая голодными беспорядками. В ответ на заявление безработным обещали, что вопрос о работе будет в ближайшее время разрешен. Утром 14 мая на бирже труда и в страховой кассе появилось рукописное объявление, которое призывало безработных явиться 15 мая в 9 часов утра на демонстрацию. В группе читавших объявление слышались возгласы: «Вернуть с курортов, побить витрины стартами, захватить винтовки, даешь работу». 15 мая в 9 часов утра безработный Спасов, бывший фининспектор, огласил заявление на имя окружного исполкома, где в ультимативной форме выдвигались требования предоставить безработным работу, снять с работы всех членов семейств, кроме одного, снять с производства всех давно работающих. Заявление угрожало беспорядками: «Пойдем грабить хисные магазины и раздевать тех, кто хорошо одет, особенно тех, кто с портфелями», — пояснил Спасов. Под заявлением было собрано 250 подписей. После этого было открыто собрание, на котором избрана делегация для передачи заявления в окружной исполком. Вместе с делегацией к исполкому пошли все присутствовавшие на собрании. По поводу встречавшихся по дороге попов слышались замечания: «Пошел гапон, нужно его позвать к нам». Около помещения милиции и исполкома произошли столкновения с милицией. Милиционеры были избиты, причем выяснено, что избивали их безработные комсомольцы. Бывший жандарм Сидоренко и студент педтехникума Щербак призвали толпу к избиению председателя исполкома и разоружению милиции. Делегация получила от председателя исполкома обещание, что безработные будут направлены на работы. 18 мая с 6 часов утра на биржу стали стекаться безработные.
Заслушав доклад заведующего биржей, толпа выразила резкое недовольство незначительным числом посланных на работу. Под влиянием агитации безработного Миронова безработные, неорганизованные, толпой двинулись к исполкому. Толпа насчитывала не менее 1500 человек, из них две трети были женщины и подростки. Толпа увеличилась праздными торговцами и торговками и также большим количеством уголовного элемента и проституток. На милиционеров, расположенных у входа в исполком, не обращали никакого внимания. Часть безработных ворвалась в кабинет председателя, требуя, чтобы он вышел к толпе. Председатель исполкома и заместитель вышли на крыльцо и пытались говорить, но толпа заглушила их свистом, ревом и, окружив, не дала им уйти. Толпа с криком «Идем бить биржу и исполком!» ринулась к подъезду исполкома. Напор толпы был настолько силен, что пришлось вызвать конную милицию. Последняя подверглась нападению толпы. Милиционеров пытались стащить с коней, бросали в них камнями и, в конце концов, заставили отступить в казармы. В это время отдельные лица под аплодисменты толпы выступали с погромными речами. Особенно выделялись безработные Миронов и Чема. Последний кричал: «Скинули сволочь Николая, а теперь посадили других сволочей, которых тоже нужно скинуть. Разве мы для того делали революцию, чтобы коммунисты разъезжали в автомобилях, а мы голодали?» В ту же ночь в городе был произведен арест 8 человек, активных участников демонстрации. 19 мая к 7 часам утра на бирже собралось большое количество безработных, которые, узнав об аресте актива, решили освободить их. Под угрозой новой демонстрации прокуратура была вынуждена освободить 3 арестованных. После волнений было послано на общественные работы свыше 100 человек. Предполагается посылка еще 100 человек и открыта запись на сахарные заводы – 415 человек.
На волнах «Радио Свобода» была прочитана докладная записка отдела информации тайной советской полиции ОГПУ о положении безработных в 1926 году. Теперь одно из писем Сталину.
1927 года, февраля 10 дня, от гражданина Львова, Тверской губернии, Новоторжского уезда, Новоторской волости, селения Макарина. Заявление Сталину. Товарищ Сталин, могу сообщить следующее. Мною было послано заявление товарищу Ленину, когда он еще был жив, следующего содержания. Я предлагал сделать аппарат, который мог бы давать движение, не требуя топлива и вообще горючих веществ. Так как в нашем городе Торжке имеется один коренной парк, где ремонтируются паровозы, я просил разрешения на этом заводе сделать аппарат-самодвигатель, так как я по специальности кузнец и слесарь. Товарищ Ленин, рассмотрев мое заявление, передал его в комитет по делам изобретений. Товарищ Сталин, я просил бы обратить особое внимание на это изобретение. Оно имеет важное политическое, международное, экономическое значение для Советского Союза. Товарищ Сталин спросит, какое же в политическом положении сыграет роль это изобретение? А вот какое. Когда проведем в жизнь это изобретение в Советском Союзе, то это изобретение перебросится в капиталистические страны. Капиталисты поймут выгодность этого изобретения. При помощи этого двигателя уголь и дрова не нужны вообще, топливо не нужно, а эти деньги остаются у капиталиста в кармане, и впоследствии капитал задавит себя собственной тяжестью. Поскольку капитал будет расти с головокружительной быстротой, постольку будут выбрасываться миллионы рабочих за борт, потому что двигатель этот сократит миллионы рабочих рук. Эта многомиллионная армия безработных приблизит капитализм к октябрю неминуемо. Теперь товарищ Сталин спросит, какое экономическое положение сыграет роль этот двигатель? Вот какое. Фабрики и заводы будут работать без угля и дров. Это доставит колоссальное богатство государству. Государство советское будет иметь много лишних средств. Разовьется промышленность с головокружительной быстротой. Автомобили и аэропланы будут ходить и летать, не требующие бензина и керосина. Крестьянам не нужны будут дорогие американские тракторы с шоферами. А будет так. Крестьянин покупает трактор-самодвигатель, не нужно шофера. Сам крестьянин шофер, сам и пахарь. Этот трактор будет стоить рублей 100. Вот вам социализм. Теперь товарищ Сталин скажет: «Хорошо, ты говоришь, товарищ Львов, а не получится ли у нас, как в буржуазных странах, безработица при помощи этого двигателя?» Нет, и вот почему. На первых порах, когда проведем в жизнь это изобретение, то оно поглотит безработицу до одного человека. Потом надо механизировать крестьян. Много нужно будет делать таких двигателей, только давая рабочие руки. Ну а потом, возможно, и безработица будет. Но раз государство будет богато, оно сумеет обеспечить безработного или же сократить рабочий день до 4 часов, когда все будут работать. В советском правительстве это возможно. А в буржуазном правительстве этого никогда быть не может. Там это может сделать только Красный Октябрь. Ну а военное положение само по себе понятно. Теперь товарищ Сталин спросит: к чему это все сводится? И что я от вас хочу? Вот к чему. Мне не удалось провести в жизнь в 20-м году моего изобретения. Один греческий ученый говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну весь земной шар. Этому я верю, потому что эта энергия очень сильна. Но этого ученого не хватило немного ума. Энергию он нашел, а точку опоры не придумал. Теперь я хочу построить движущуюся деревянную модель со всем ее механизмом и привезти к вам в Москву, в ваш, товарищ Сталин, рабочий кабинет в разобранном виде. А когда соберу и на ваших глазах пущу в ход посредством рычага без пара, бензина, керосина и электричества, товарищ Сталин сам лично проконтролирует, будет задавать вопросы, на которые я должен ответить. Потом пригласит практиков и экспертов, которые должны оценить мощь моего изобретения. Товарищ Сталин, обращаюсь к вам с великой просьбой. Ведь и деревянную модель я сам не могу сделать. Надо пригласить столяра, который мог бы под моим руководством сделать эту модель. Я и прошу вас, товарищ Сталин, помощи на достройку модели. 45 рублей. Я бы продал последнюю коровенку на осуществление этого изобретения, да препятствуют члены семейства. В случае вашего отказа в помощи прошу не передавать моего письма в комитет по делам изобретений. Я научен горьким опытом, что опять будут требовать чертежи, которые я не могу написать. Товарищ Сталин, каждая идея сопровождается страданиями, терзанием, испытанием. Но если человек сильно верит в идею, то она осуществляется. Товарищ Сталин, возьми пример хотя бы с вас. После провала революции 1905 года, если бы товарищ Сталин говорил рабочим: «Давайте опять делать революцию, свергнем царя, и будет советская власть», никто бы не поверил вам, и вы сами не могли сказать, что через 13 лет будет советская власть. Но все-таки вы не бросили политическую арену и продолжали работать, и ваша идея осуществилась. Значит, сильна была ваша вера в идею. Итак, товарищ Сталин, вы должны посочувствовать мне, ибо я тоже сильно верю в свою идею, и вы должны прийти мне на помощь и прислать 45 рублей. Не для каких-либо личных интересов, а для государства, для народа. Я, Львов, как рядовой гражданин Советского Союза, только хочу провести в жизнь переворот всей мировой техники и пересмотреть закон техники всего мира. Старое разрушили, вновь создадим. Слово из интернационала. Итак, товарищ Сталин, убедительно прошу, не требовать от меня теоретических описаний и чертежей, ибо я их сделать не в силах. Я только могу предоставить вам живую модель. Только стоит нажать рычаг, и пойдет. Моя биография. Сын рабочего ткача, работавшего в Ленинграде на ткацкой фабрике за Невской заставой, 33 года. Я, Львов, 11 лет тоже в Ленинграде работал на заводах. Когда задался целью моего изобретения, все состояние мое находилось на мне, то есть шапка, пиджак, брюки и обувь. Чтобы почерпнуть у немцев сильно развитой техники, пошел в 14 году добровольцем на фронт. Техники германской и в глаза не видел, а пришел с обеими пробитыми насквозь челюстями. Крови потерял немало. В гражданскую войну пошел добровольно с первых дней. Исполнил долг как пролетариат и вернулся с польского фронта, избитый в родную деревню к отцу. Теперь имею коровенку и лошадь, вроде крестьянина. Вот вкратце моя биография, к чему и подписываюсь. Федор Иванов, Львов. По получении денег обязуюсь доставить модель не позднее месячного срока, возможно, раньше. Энергично буду торопиться.
На волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучало одно из писем Сталину. Трофим Лысенко, писавший ему примерно такие письма, оказался, как известно, более удачливым, чем Львов Федор Иванов. Последний на сегодня документ – информация отдела партийных органов ЦК КПСС о том, как советские граждане отзывались в частных разговорах о венгерском восстании осенью 1956 года.
Имеют место отдельные факты политически нездоровых и враждебных высказываний. Так, рабочий из завода из города Сталинграда Кныш, имеющий родственников в США, заявил по поводу событий в Венгрии. «Я считаю, что они делают правильно, если бастуют. Они не хотят нашего строя, им не нравятся колхозы и социализм. По-видимому, они хотят жить на большую ногу и правильно делают, чтобы у них народ был свободен. Не то что у нас, все запуганы, и мы только будем копаться и ничего не сможем сделать. Вот посмотрите, у них есть организаторы, которые смог организовать весь народ, и они начали действовать. А у нас некому организовать, мы запуганы. Если кто что скажет, его сразу уберут. Они не хотят жить, как мы живем. И вот смотрите, от нас отнимут продукты и отправят им, зная, что наш народ все выдержит». Мастер цеха завода имени Ворошилова, город Омск, Ситников, высказав недовольство по поводу плохого снабжения рабочих, заявил: «Если сделать забастовку, то все нам будет, в том числе и порядок будет полный, и рукавицы, и валенки, и детали, и воровать не будут». Ранее Ситников в кругу своих рабочих говорил: «В Венгрии наелись социализма, поворачивают к капитализму». В отдельных городах и районах в связи с событиями в Венгрии стали поднимать голову и активизировать свою деятельность антисоветские враждебные элементы. Так, в городе Барнауле в ночь с 6 на 7 ноября около здания крайкома партии было обнаружено около 10 листовок антисоветского содержания, написанных от руки под копирку. В них говорилось: «Граждане, друзья, настало время действовать. Долой ЦК КПСС, который за 39 лет руководства привел народы России к нищете. Вступайте в ряды Союза за освобождение народов России. Смерть угнетателям, подлым вымогателям. Прочитайте, передайте другу». Как сообщил Алтайский крайком партии, принимаются меры к розыску автора этих листовок. Следует отметить, что отдельные юноши и девушки, главным образом из числа учащейся и студенческой молодежи, оказавшись в плену враждебной пропаганды, допускают антисоветские действия. Так, учащийся 10 класса школы в городе Ярославле Виталий Лазарят 7 ноября, проходя в колонии демонстрантов трудящихся города Ярославля мимо трибуны, развернул написанный на полотне лозунг следующего содержания: «Требуем вывода советских войск из Венгрии». Как сообщил Ярославский обком партии, В. Лазарет был задержан. На беседе он заявил, что лозунг написал сам, без чьих-либо побуждений со стороны, для того, чтобы проверить, есть ли у нас демократия или нет. Партийные организации принимают меры к усилению разъяснительной работы среди населения, к повышению бдительности советских людей и мобилизации трудящихся на досрочное выполнение государственных планов.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» вы слушали докладную записку об откликах советского населения на венгерское восстание 1956 года. Записка была подготовлена в аппарате ЦК КПСС. Слушайте докладную записку министру внутренних дел СССР Дудорову. Автор записки – заместитель министра Холодков, 16 ноября 1956 года.
Докладываю, что во исполнение вашего указания я с группой работников МВД прибыл 6 ноября сего года в город Мукачево, где установил связь с представителем командования советских войск и договорился о порядке и пункте приема участников контрреволюционного выступления в Венгрии, задержанных частями советской армии. Было решено, что всех задержанных части советской армии будут доставлять в ужгородскую тюрьму. 7 ноября сего года во время разговора по ВЧ товарищ Серов ориентировал меня, что количество задержанных составит 4-5 тысяч человек. В связи с этим было принято решение для размещения задержанных, кроме ужгородской тюрьмы, отвести тюрьмы также в городах Стрий, Дорогобыч, Черновцы и Станислав. По состоянию на 15 ноября 1956 года в ужгородскую тюрьму поступило 846 арестованных. Наибольшее количество арестованных поступило из района Будапешта – 548 человек. В числе прибывших значительное количество членов венгерской партии трудящихся, военнослужащих венгерской армии и студенческой молодежи, а также 68 человек несовершеннолетних, из них 9 девочек. Во время приема арестованных никаких эксцессов не было. Следует отметить, что на большое количество арестованных нет оформленных документов. Многие из арестованных обращались к нам с вопросом, почему они, венгерские граждане, оказались на территории Советского Союза. Заявляли, что они не выступали ни против венгерского правительства, ни против советских войск. Так, в числе доставленных в ужгородскую тюрьму из города Сольнок был главный врач городской поликлиники Шебек Андраш, задержанный, согласно справке, как активный участник мятежа, выступавший на митинге повстанцев с призывом обратиться к США и ООН за помощью. В разговоре с нами он подтвердил свое выступление на митинге и заявил, что преследовал единственную цель – отговорить собравшуюся на городской площади огромную возбужденную толпу народа от вооруженного выступления против частей советской армии, которые окружили и разоружили венгерскую воинскую часть, дислоцировавшуюся в городе. 13 ноября 1956 года Шебак был из-под стражи освобожден и отправлен в Венгрию. Из бесед с арестованными, а также из того факта, что на многих из них нет надлежащих оформленных документов, а на некоторых даже нет списков, видно, что частям советской армии при проведении операций по выявлению и задержанию участников мятежа приходится работать в очень трудной и сложной обстановке. Об этом также свидетельствуют рассказы офицеров советской армии, доставлявших арестованных в Ужгород. Сопровождавший группу арестованных из Дебрецена и Мишкальца сотрудник контрразведки рассказал, что когда он лично принимал участие в операции по задержанию мятежников, то ему приходилось в ряде сел сталкиваться с таким положением, когда в этих населенных пунктах царило безвластие, и не у кого было узнать, кто из местных жителей принимал участие в контрреволюционных выступлениях.
Это были выдержки из подготовленной в Министерстве внутренних дел СССР докладной записки об арестах венгров в ходе подавления венгерского восстания в 1956 году. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был
жизненно важным, острым, мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин, мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. И совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».